говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресса», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня у нас в гостях председатель комиссии Общественной палаты по информационной политике и свободе слова в СМИ, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Здравствуйте, Павел Николаевич.
Добрый день.
И мы будем считать, что это прямая линия с Павлом Николаевичем, в ходе которой россияне смогут задавать любые интересующие их вопросы и про «Московский комсомолец», и про прессу вообще, потому что Павел Николаевич впервые у нас в этой своей новой ипостаси члена Общественной палаты и даже председателя комиссии. Раньше он был просто главный редактор, а теперь вот главный редактор. Да. Над всем обществом. И, пожалуйста, задавайте свои вопросы. По телефону прямого эфира мы чуть позже включаем, но уже сейчас пишите нам на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Как раз сформулируйте вопросы, пока идет наша рубрика «Что происходит?». Итак, что происходит в прессе?
Час прессы. Что происходит?
Вчера на глазах у миллионов телезрителей пресса выступила в роли посредника между властью и обществом. К этой роли журналисты подготовились очень старательно. Более того, в анонсах, которые шли всю неделю в эфире обоих каналов до начала прямой линии с президентом, так и говорилось: пишите, звоните, а журналисты центральных каналов отберут наиболее интересные и актуальные вопросы. И все это отбиралось действительно очень буквально. Сегодняшний «Коммерсант» напечатал подробную инструкцию, которая раздавалась участникам телезрителей. Конференции в дагестанском городе Каспийске. На ней написано так: Яшина Ирина Леопольдовна, сотрудница завода «Дагдизель», и следует текст вопроса, который должен был прозвучать в эфире. Далее в инструкции подробный сценарий того, что должно было предшествовать этому вопросу. Пишут так: после слов ведущей его жители бурное приветствие. После слов задать вопрос президенту России надо поднять руки. Первый вопрос ветерана, потом завод. Вот, видимо, вопрос Ирины Леонидовны. 25-го в 10 утра на площадь с паспортами, без мобильников. Ну вот давайте послушаем, как выполнили все это.
Действительно, я высказывался по этому вопросу, когда у меня был в гостях премьер-министр Израиля. Правда, журналисты уже...
Это другой эпизод, а вот тот эпизод, который... Он еще не подготовлен к эфиру. У нас в итоге у нас тоже накладка техническая, в отличие от прямой линии, которая прошла, в общем, успешно. И еще один эпизод на пресс-конференции был прям-таки посвящен журналистам. Но я сначала напомню, что 18 октября в Москве гостил премьер-министр Израиля. И 19 октября все газеты написали о его встрече с Владимиром Путиным. Написали, в принципе, одно и то же. Вот сели, поговорили, хотел сказать, отобедали, что-то все обедают в последнее время. Но они вроде не обедали, просто разговаривали о том, о другом и третьем. И только в двух газетах была дополнительная информация об этой встрече. «Известия» Екатерина Григорьева. Сказав традиционное спасибо журналистам, лидеры приступили было к закрытой части беседы. Но ее начало касалось не Ирана или Палестины, а конфликтов совсем другого рода. «Передавайте привет вашему президенту. Он нас всех очень удивил», — с неподдельной теплотой в голосе тихонько произнес Путин. Ответ моментально потонул в изрядной порции смеха. Видимо, израильские министры все-таки рассказали, чем именно в этой истории удивлены они. Но вот Екатерине Григорьевой не удалось расслышать, а Андрею Колесникову из «Коммерсанта» все-таки удалось. И он написал так: Владимир Путин после этого, очевидно, решил, что микрофоны выключены, пресса уже покидала зал, произнес следующее. «Привет передайте своему президенту. Оказался очень мощный мужик. 10 женщин изнасиловал. Я никогда не ожидал от него. Он нас всех удивил. Мы все ему завидуем. Это именно тот случай, когда не веришь своим ушам», — подытожил Колесников. И вот Андрею Колесникову вчера очень повезло на этой прямой линии с народом, потому что миллионы россиян пытались задать вопрос президенту, но не получили ответа по понятной причине, потому что было слишком много вопросов. А вот Колесников никакого вопроса не задавал и ответ получил. Вот послушайте этот ответ сейчас.
Действительно, я высказывался по этому вопросу, когда у меня был в гостях премьер-министр Израиля. Правда, журналисты уже выходили из помещения и слышали краем уха, что-то там по этому поводу говорилось. Потом начали на этот счет рассуждать в отношении представителей прессы. Я могу сказать так, как мы в свое время шутили, когда я работал совершенно в другой организации. Их прислали подглядывать, они подслушивают. Некрасиво.
И с нами на связи Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Ну, это, конечно, конечно, про вас это все было, потому что, ну, никто больше не написал, один вы, и вот теперь вы отвечаете за всех, за весь журналистский цех.
Ну, я готов. Я готов. Понимаете, ну, я думаю, что мы в самом деле, ну, с Катей Григорьевой, или если она не хочет сказаться в этой компании, без Кати Григорьевой защищали, я считаю, свободу слова в России, защитили вполне успешно. Хороши бы мы были, представьте себе, если бы АФП передала эту информацию, как она передала, да, или израильская газета «Jerusalem Post» написала, а ни одна российская газета не произнесла бы по этому поводу ни слова. Ну и на самом деле, понимаете, империя имеет право на ответный удар. Вот, ну, не все же мне...
веселиться.
Ну да, веселиться и травить нашего президента. Вот. Но с другой стороны...
То есть иногда его может на вас оторваться, в конце концов.
Ну да, и президент... Понимаете, президент не имеет права, я уверен, обижаться на журналистов вообще-то, да? Это тупиковый путь. Но вот у президента работа такая, быть критикуемым журналистом. Журналистика по определению должна быть позиционной. Это не значит, конечно, что она должна критиковать там все без разбора, все без исключения, что делает власть. Но она должна быть бдительной. И для начала, по крайней мере, ну, фиксировать все то, что делает власть. А уж когда власть ошибается, ну, критика уже становится, так сказать, нашей почетной обязанности.
Ну, правда, Андрей, это была действительно странная обида, потому что, ну, сам виноват, но не дождался, когда вышли люди, ну, ляпнул, пока были журналисты в комнате. И никто на такие вещи, в общем, не обижается. Вы же помните, как при включенном микрофоне что-то Буш такое сказал в Санкт-Петербурге, и потом все это передавали, ведь это тоже не было для печати. Случайно человеку не повезло, но сказать, чтобы он после этого кому-то выдавал, там, по первое число какому-нибудь технику или журналисту, который это ретранслировал, нельзя же. Ну, не повезло. Ну, не повезло. Надо к этому так относиться, видимо.
Да, я думаю, что на самом деле президент же действительно просто пошутил. Так же, как вот вчера, да, так же, как и в истории с Машей Кацавом. Понимаете, я думаю, еще тут вот какая история. Про Бориса Николаевича Ельцина известно всем журналистам, и не только журналистам, что он умел терпеть то, что говорила пресса. Вот. Я не думаю, что вот так можно было сказать про нашего президента нынешнего. Но вот, вот эта история, как ни странно, показывает, что он на верном пути. Потому что я считаю, что несмотря на то, что он ну, точно обиделся, комментарий-то был очень сдержанный. Я думаю, что вот...
То есть могло быть хуже. Вы хотите сказать, что вас могли отлучить от пула и так далее. То есть это еще повезло.
Ну, я не знаю, могли ли отлучить от пула или не могли. Это вообще совсем другая история. И, я думаю, что не могли. Вот, потому что у меня... Ну, нужны, по-моему, более веские поводы для этого. Вот. Меня больше даже удивило... реакция там некоторых моих коллег на все это дело, она была прямо противоположной. И кто-то говорил, что Колесников вообще нанят был режимом для, то самое, для того, чтобы все это, как теперь, видимо, модно будет говорить, подслушивать. Кто-то говорил, что наоборот, враги режима наняли его, чтобы он все это написал. Надо... понимать, что вот сказанное президентом касается же не только меня. Он-то, может, и пошутил там про подслушивание и подглядывание, но дело в том, что с его легкой руки сейчас вся тележурналистика очень быстро может превратиться в глазах, так сказать, общественного мнения в подсматривающую, а газетная журналистика в подслушивающую. И разговор четвертой власти, и так-то уж, мягко говоря, хрупкий, но он просто будет смешным.
Ну, вообще, разговоры, которые вы сейчас привели, они совершенно актуальны и действительно в жизни происходили, потому что, когда я эту фразу прочитала в газете, я тоже глазам не поверила и говорю, боже мой, ну что ж теперь будет с Колесниковым? А одна моя коллега говорит, ну, не с «Радио Свободы», из газеты. Она говорит, да наверняка это согласованная фраза, так что ничего с ним не будет. Так что это все из жизни разговоры, вы не обижайтесь на коллег. Вот так мы между собой все это и обсуждали.
Ну, я буду это терпеть, я тоже на верном пути.
И, Андрей, уже давайте, раз мы закончим с вашей персоной сегодня на том, что вдруг неожиданно в газете «Коммерсант» ни с того ни с сего появилась заметка про президента Путина в вашей стилистике, с вашими интонациями, в общем, все ваше, кроме подписи. Виктор Мишин. Это что за история такая? Вот только что, 24 октября, Виктор Мишин напечатал все то же самое, что пишет обычно Андрей Колесников в его стиле.
Да, и это вы имеете в виду статью про...
«Широта Казанская», да.
«Широта Казанская» про встречу с лидерами Международного спортивного союза. Очень быстро это тоже связали со всей этой историей, с Машей Кацавым. В общем, совершенно напрасно все это делается, потому что это является результатом моего глубокого производственного конфликта с новым главным редактором «Коммерсанта» Андреем Васильевым. Это моя форма протеста, единственная, которая мне подвластна. Понимаете, вот приехал, подъехал человек из Киева, да, позанимался там журналистикой, поруководил, тамошними кадрами. И после этого приехал в большой город, взял большую газету.
Это вы все про Андрея Васильева, чтобы наши слушатели понимали. Да. Взял большую газету. Не понимаю, что с ней делать, совершенно непонятно.
Большую газету. И теперь, значит...
С большими звездами, да.
И думает, что правила те же. Нет, Андрей. Он, конечно, натворил много зла. Последний месяц все очень трудно у меня в отношениях с этим человеком. Он все время пытается раскрыть скобки в моих заметках. У меня есть художественный прием. Я стараюсь им не злоупотреблять. Я что-то разъясняю в скобках, а он эти скобки раскрывает. Понимаете? Я не могу с этим согласиться. Я протестую. Я считаю, что в такой ситуации это уже не моя заметка, а заметка
Виктора Мишина.
По крайней мере, моя и Андрея Васильева, а на самом деле, да, Виктора Мишина.
Ага. Вы утрясли конфликт. Вы нам скажите все-таки на будущее, чтобы мы понимали, чего ждать от вас, от ваших отношений, от газеты.
Я не думаю, что на самом деле это очень сильно кому-то интересно. Но у нас...
Да нет, вас любят.
Конфликт принял такую в один момент очень острую форму. Там были два заявления на стол брошены об уходе.
С обеих сторон, да?
Без комментариев. Да нет, конечно, с моей стороны. Василий уже не злоупотребляет таким художественным приемом. Вчера был трехчасовой у нас диалог, вот как раз в то время, когда шла прямая линия, я перестал ездить в командировки и ходить вот на редакционные задания, в связи с этим меня вчера вот не было на мероприятии, и в результате этого трехчасового диалога мы договорились, что подпишем индивидуальный трудовой контракт, в котором все эти вещи будут обговорены в статье до 150 строк. У меня не может быть больше четырех скобок. Мне этого достаточно вполне. Я считаю, что я победил.
Павел Николаевич, вы, наверное, слушаете, удивляетесь пример вот либерализма главного редактора, который все это терпит.
Да. Но я думаю, что Андрей Васильев не является здесь ведущей скрипкой и не первая скрипка. К сожалению, мы всем знаем, что очень многое зависит от хозяина на сегодняшний день. И хозяин сменился, хозяин другой. Хозяин придерживается иных точек зрения и иного взгляда на вещи. Естественно, Васильев, который принят на работу и, наверное, имеет определенные такие же специфические контрактные условия, просто выполняет те контрактные условия, которые ему заданы его хозяином.
У него тоже есть свои пункты в контракте.
Да, совершенно точно. Поэтому я не думаю, что Колесников должен прекрасно понимать, что пришел новый хозяин, пришла новая, так сказать, власть в газету. Соответственно, есть новые некие тенденции со скобками, с кавычками или без них. И в этом плане, ну что, надо или, так сказать, менять хозяина, или, так сказать, работать с тем хозяином, который у тебя есть.
И с этими скобками. Андрей, спасибо вам большое за участие в нашем эфире, за этот разговор. Мы продолжаем программу «Час прессы» после анонса.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях председатель комиссии Общественной палаты по информационной политике и свободе слова в прессе, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Звоните ему по телефону, мы его включаем прямого эфира 8 800 222 12 и пишите нам на пейджер по телефону в Москве 9614-740-4940. Это в Санкт-Петербурге. Абонент Радио Свобода. Уже много пришло вопросов, но я все-таки начну со своего по праву, как Катя Андреевна, там как Брилев вчера говорит. У нас есть свой вопрос, как дела? Вот. Но я не как дела, а все-таки какой... Все очень непросто сейчас на этом рынке прессы, и вы-то остаетесь уже практически одни. Вот один в пое воин, этот «Московский комсомолец», вот торчит. Пока не зачищенный, пока вот он ваш, все еще. Ну, я не знаю, корректно ли спросить о вашем прогнозе, сколько вы еще продержитесь, вот так. Это такой вопрос необязательный для ответа. И второй, в чем вы сегодня видите миссию «Московского комсомольца» вот на таком поле?
Вы знаете, есть еще, конечно, некий, так сказать, какой-то процент газет в регионах, которые, они очень малотиражные, очень такие, так сказать, свободолюбивые, скандальные иногда, очень излишне. Но тоже существует прослойка газет, которые принадлежат, ну, опять же, каким-то финансовым, правда, структурам, которые, так сказать, выступают против губернатора или, так сказать, чтят себя в разряде оппозиционных.
Ну, вот, но мы это говорим о влиянии,
да,
на больших газетах.
Да. Ну вот мы, конечно, действительно на сегодняшний день какое-то уникальное теперь уже явление в российской прессе. Вы знаете, меня это даже пугает иногда, потому что я...
Так о чем речь?
Да, меня это пугает, потому что не хочется быть неким памятником. И не хочется быть последним. Это всегда, ну, чревато своими и последствиями, и, наверное, так сказать, исторической какой-то вот той миссией, которая вот в данной ситуации происходит у нас. Да, я опасаюсь того, что я остался один. Я и издатель, я и финансист, я и бухгалтер, я и, так сказать, все остальное. 23 года быть главным редактором и плюс быть единственным собственником, так сказать, всего холдинга. Причем немалого, все-таки общий тираж 27 миллионов в месяц всех наших изданий, которые мы выходим, и которые не подвластны, в общем-то, на сегодняшний день никому, кроме, так сказать, вот меня и коллектива газеты. Чем может это кончиться? Вы знаете, я вот в свое время, когда был Горбачев, потом Ельцин. Меня тоже, мы же тоже все время там и хулиганили, так сказать, что-то делали. Всегда спрашивали, а вот что с вами будет? Я старался не думать на эту тему, потому что есть и пример Холодова, который, так сказать, вот один вариант
развития событий.
Есть варианты, когда, так сказать, ведь к нам приходило бесчисленное количество раз налоговые, генпрокуратура, запросы депутатов, откуда у Гусева.
Наверняка, как правило, после какого-то информационного повода,
верно,
который вы давали,
что,
не просто что, так сваливалось.
Что, почему вот Гусев владеет? Ну вот почему? Вот как он смог вдруг завладеть всем этим холдингом? Правда, никто не хочет понимать, что когда я стал собственником, была МК, и больше ничего не было, и был, так сказать, и только в развитии все. Дальше, так сказать, мы уже развились и стали тем, кто есть. Этого почему-то они не хотят замечать. Но, тем не менее, вот, возможно, так сказать, ну, юридически мы, так сказать, сверх, как бы, надежно себя чувствуем, потому что у нас очень все четко, так сказать, и правильно было в свое время давно сделано. Но ситуация непростая, я вам прямо скажу, и в результате вот некий бронтозавр на медийном рынке.
Да. И в чем? И в чем тебе? Что вы должны делать? Что, как вы должны писать?
Доработать.
О чем?
Если честно, если честно.
Лучше не думать об этом,
лучше,
да?
Не вот, лучше не думать. Вот, это основной принцип. Не думать. Потому что, ну вот, мне, по сути дела, никто ничего не запрещает. Ну, нет таких сил, кто бы вот там, ни Лужков, ни, так сказать, кто-то еще из главных, так сказать, лиц, действующих на нашей политической сцене. У меня практически в редакции перебывало там все правительство России, Москвы, так сказать, люди, которые из кремлевской администрации, правда, никто не ходит.
А, но они заслужили.
Да, они приходят на прямые линии, на интервью, на встречи, на такие бэкграунд, чтобы, так сказать, без записи встречи. Вот недавно был министр иностранных дел, 2,5 или 3 часа с нами сидел. До этого был еще один крупный министр, который тоже, так сказать, очень долго с нами разговаривал. Просто, как бы, так сказать, на любые вопросы вот для такого вот круга наших обозревателей приходят, беседуют, но вот жесткого, я бы не сказал, чтобы откуда-то было давление. Вот нет, действительно нет. Действительно нет. Наверное, просто я об этом не думаю. Стараюсь, как бы, так сказать, на эту тему не рассуждать. Но, не скрою, очень внимательно, когда есть возможность, читаю и смотрю, что написано нашими журналистами. Стал жестче смотреть. Не знаю, почему.
Все-таки. Да. Это немножко страхует газету ваше членство в Общественной палате, и то, что вы возглавляете комиссию, это как-то вас немножечко обезопашивает?
Вы знаете, я на эту тему не думал, опять же, честно могу признаться. И, во-первых, я сам удивлен, почему я стал всем этим.
Почему вам дали стать,
да,
всем этим?
Да, угу. Действительно удивлен. Не скрою, что я был, когда было предложение вообще войти в Общественную палату, я долго думал и вошел, потому что в законе написано, я это подчеркиваю везде, и когда входил, подчеркивал, и когда со мной беседовали, подчеркивал, что в Общественной палате запрещена любая политическая деятельность. Я категорически против личного участия в политической деятельности, как приверженца той или иной партии, или, так сказать, я могу выступать с помощью газет, но против. Но удивлен, почему меня избрали или поставили, или
выдвинули.
Назначили.
Выдвинули, да. Ага. Рекомендовал президент. Вы же были в президентском,
да,
списке,
да,
еще.
Да, я в президентском.
Мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей. Объявлю программу, которая выйдет в час дня, с христианской точки зрения. Гостем программы будет священник и психотерапевт Евгений Пискарев. Разговор пойдет о том, как это в христианстве уживаются теория о свободе воли и практика, повышенная в сравнении с другими религиями, любовь командовать другим. Ведет все это Яков Крутов.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море сегодня обнаружены тела 3 моряков сухогруза «Синегория». Простите, 4, затонувших 23 октября. До этого погибшим считался 1 член экипажа. 11 человек удалось спасти. Судьба еще 3 остается неизвестной. Поисковая операция продолжается. В Москве сегодня проходят траурные мероприятия, приуроченные 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. У здания центра собрались родственники погибших, а также пострадавшие в результате других террористических актов. Международные и российские правозащитные организации выражают серьезную озабоченность судьбой Рустама Муминова, депортированного из России в Узбекистан, вопреки решению Европейского суда и в нарушении российского законодательства. Президент Франции Жак Ширак обсудил сегодня в Пекине с лидером КНР Ху Цзиньтао ядерную программу Пхеньяна и французско-китайское экономическое сотрудничество. Член руководства Евросоюза Хавьер Солано встречается сегодня в Рамаллахе с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главная тема переговоров – возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке и формирование в автономии правительства национального единства. Президент США Джордж Буш признал, что Соединенные Штаты несут большие потери в Ираке. Только за октябрь там погибли 93 военнослужащих США. На озере Байкал спасателям по-прежнему не удается найти 3 пассажиров катера, перевернувшегося в понедельник во время шторма. Из 6 человек, находившихся на борту, 1 спасен, 2 погибли. В Красносулинском районе Ростовской области продолжается спасательная операция на заброшенной шахте. По последним данным, 1 из 4 местных жителей найден живым. Ранее сообщалось о гибели всех 4 от отравления природным газом. В США с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель с 2 космическими аппаратами для изучения так называемых солнечных бурь.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях председатель комиссии Общественной палаты по информационной политике и свободе слова в прессе, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Задавайте ему, пожалуйста, свои вопросы по телефону прямого эфира 8 800 222 12, по телефонам пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. Ну, сначала звонки, тогда потом я почитаю пейджер. Георгий из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Очень возможно, что люди просто стесняются, но я не стесняюсь узнать, где можно купить жене некапроновые трусики, лифчики и чулки. Только есть капроновые за 50 рублей, и это уже тянется давно. Что случилось с текстильной промышленностью? Спасибо.
Вот вас действительно за президента принимают. Действительно, это вопрос абсолютно к президенту.
Да. Я думаю, что где-нибудь на китайских развалах можно купить хлопчатку.
Можно найти. Да. Лев Николаевич из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите,
да, здравствуйте,
пожалуйста.
Можно говорить?
Можно, конечно.
Мне бы хотелось вот что высказать. Свобода слова – дело хорошее. Но когда представитель радиостанции иностранного государства, свобода ведь за счет Америки,
да-да,
существует.
Все правильно.
Когда начинает развязно говорить о президенте страны пребывания, вы знаете, это похоже на карикатуру на Мохаммеда в Дании. Культуру речи, я думаю, надо... Что это сказали? Что-то ляпнул президент Путин. Ну, ляпнул, это же какое слово.
Лев Николаевич, а кто говорил
говорите
насчет того, что он что-то ляпнул? Я этого просто, честно сказать, не помню. Павел из Санкт-Петербурга, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в будущем объем продаж газет на бумажном носителе будет падать, а объем продаж в интернете будет расти?
Значит, сейчас ситуация так складывается. Идет общее падение газет ежедневных по России в целом.
Бумажных.
Какие-то бумажных носителей, печатных средств массовой информации, идет падение. Падение где-то вот сейчас упало на 70 миллионов общий тираж. Ну, при том, что это где-то более там 390, по-моему, миллионов общий тираж. Значит, где-то упало, так сказать, какие-то есть цифры падения ежедневных. Идет рост еженедельных печатных средств массовых. Там небольшой процент идет рост. Есть рост журналов. И есть рост глянцевых, гламурных журналов. И есть очень большой рост интернет-изданий, которые сегодня... Ну, это связано...
У которых нет бумажной
да,
версии.
В чистом
виде интернет-изданий.
Да, есть. Это вот такие данные. Но, как показывает мировая практика, ведь у нас интернет все-таки развит точечно. Так скажем, Москва, Питер, еще там ряд крупных. А если чуть в сторонку уйти, там в какой-нибудь маленький городишко, то там интернет довольно слабо развит. То, например, если брать Соединенные Штаты Америки или Европу, где в каждой деревушке можно, в общем-то, к интернету подключиться, нет никаких проблем, то при всем этом падение... Общее падение тиража газет заметного нет. То есть уже установился некий паритет такой между печатной и электронной версией. Хотя я знаю, что, например, «Нью-Йорк Таймс» очень активно сейчас развивает свою интернет-версию издания. И по рекламу носителям, если брать, ну, получение денег для своего же, так сказать, существования, интернет-версия сегодня у них дает даже, по-моему, больше, чем газетная версия. Хотя это данные такие у меня, может быть, не совсем точно, но я знаю, что это очень мощно у них развивается, и там очень мощно идет рекламная составляющая.
Как ваш тираж все-таки газеты? Какой там, как сказать, динамика какова?
Значит, если брать динамику, был провал в 2000 году, как ни странно.
А с чем вы это связываете?
Ну, я не знаю. Это,
вроде год такой переломный, да, ну, похвальный, интересный.
99-2000 год был, как бы, так сказать, вот где-то процентов на 10 у нас тиражи упали. А затем начали медленно расти, и вот последние 2-3 года у нас идет, так скажем, плюс 1,2% рост.
Но
мы зависим очень сильно от подписчиков. У нас самое большое количество подписчиков вообще из всех газет, которые существуют, потому что у нас от нашего тиража приблизительно под 40% от подписчиков. И для нас подписчики — это очень важно. Но в связи с той совершенно безумной работой, которую проводит Почта России в отношении подписки, это необоснованное повышение цен, необоснованная, так сказать, вообще работа почты. И мы сегодня испытываем гигантские трудности. В результате мы вынуждены были сделать свою альтернативную почту, пойти на большие расходы. Сегодня у нас половина Москвы, мы уже собираем сами и подписку, и разносим.
Дешевле оказалось создать альтернативную почту, чем пользоваться услугами традиционными.
Да, вы знаете, это просто, ну, просто, так сказать, уничтожение прессы. Это мы можем себе позволить, в общем-то, так работать. А я знаю, что творится сегодня в регионах, да там просто стон идет от этого. Я сегодня, кстати, вот встречаюсь с министром связи Реймоном, и буду на эту тему очень серьезно разговаривать.
Это вы как председатель, опять же, комиссии
общественной палаты.
Вот полезное дело. На телеканале ТНТ нам пишут, выходит новый проект «Робот-президент», который будет круглосуточно отвечать на вопросы телезрителей. Это, конечно, шутка, я так понимаю, что анекдот. Павел Николаевич, на вас какое впечатление произвели все эти вопросы? Вот хотя бы там, может быть, вы смотрели кусочками, но тем не менее, как вам показались эти люди, эти вопросы?
Я могу честно признаться, что у меня просто, я не смог смотреть все не из-за того, что не хотел, просто у меня были другие дела еще по газете и по другим делам. И я не смотрел полностью все ответы, потом читал какие-то вещи, куски. Но у меня что сложилось? Прежде всего, это хорошо подготовленная, спланированная акция. Что и следовало ожидать, что и должно быть в этой связи. Если вы посмотрите вопросы, социологические исследования, то, что сегодня интересует как бы население, самое простое, не политизированное, а самое простое население, основную массу.
Будет ровно то же самое.
Практически, так сказать, мы это сделали, посмотрели, практически, так сказать, полное совпадение. Поэтому я абсолютно точно знал, что будет вопрос по грузинам, я абсолютно точно знал, что будет вопрос, связанный там по жилью, я абсолютно точно знал, что будет вопрос об уходе Путина и что будет со страной дальше.
Но при этом неужели обывателя не интересует вот эта история с преемником? Неужели ему совсем не интересно?
Знаете,
вот он спрашивает, что будет со страной, но не спрашивает, кого же вы нам вместо себя.
Вы знаете, вот у нас недавно был реплика, мне такое впечатление, кажется, что, по крайней мере, президент видел или кто-то из его окружения, потому что он говорил уже более-менее в том смысле, что и мы говорили, уже более, так сказать, уйдя от этой темы, в каком плане. Мы очень жестко, Юлия Калинина наша выступила, что почему нарушается Конституция, почему президент, его команда, почему весь народ, почему все средства массовой информации телевизионные.
Легитимировали, по сути, эту историю.
Да, мы сделали легитимное слово «преемник». Да. Это абсолютное нарушение, это государственный переворот, по сути дела. Готовится государственный переворот. Это нарушение всех основ демократического государства, нашей Конституции. И мы поставили этот вопрос. Почему? Почему сегодня все... Нужно арестовывать буквально этого человека, кто сегодня говорит «преемник». Какой преемник? У нас есть Конституция. Да, президент может, как он и сказал уже в мягкой форме, что он будет голосовать там, что он может, как человек, гражданин...
Это он уже потом сказал журналистам, выйдя с прямой линии.
Но,
да.
Вы понимаете, слово «преемник» — это антиконституционное. Угу. Это нельзя этого, так сказать, допускать. Да. И вот я, например, в своих изданиях категорически с этим буду бороться постоянно.
Наверное, вы будете бороться, но я только... Один из моих вопросов вам, своих личных, как раз состоял в том, что у вас необычность вашей газеты и многоплановая состоит в том, что у вас, с одной стороны, выходит Юлия Калинина с тем, что это антиконституционно, с другой стороны, у вас ваши политические журналисты, Александр Будберг, очень подробно развивают схемы преемников, кто будет да, кто нет, у кого больше плюсов, кто больше минусов имеет.
Именно Александр Будберг, предположим, развивает эту позицию с позиции как бы вот
шансов.
Да, того, что может произойти в стране.
Но, тем не менее, он уже согласился с тем, что вот этот один есть второй.
Все согласились. Понимаете, все согласились. А я хочу, чтобы была и другая точка зрения, которую вот из уст Юлии Калинины, в частности, в данном случае, это то, что одумайтесь. Или мы живем с вами в государстве, которое исповедует некие демократические нормы,
или
по крайней мере.
Или это уже монархия,
или
скажите,
это, так сказать, монархия. Да. Давайте объявим, тем более, что в 90-х годах об этом официально шел разговор, давайте восстановим монархию. Да, Бориса Николаевича даже, так сказать, прозвали царем, там его кличка была вторая, царь Борис.
Понятно. Нет, но я начала этот разговор только с точки зрения людей, которым, оказывается, неинтересно. Вот журналисты спросили его опять в очередной раз на эту тему, а люди, нет, они не спросили. Вот, может быть, до них просто эти дискуссии не доходят в прессе, которые прессу, может быть, интересуют, простых людей, может быть, и не интересуют. Что вы думаете по поводу слов Путина в отношении Политковской, спрашивает Николай Иванович? Имеется в виду, наверное, то, что он сказал там в Дрездене. О минимальном влиянии и о том, что нулевой вот эффект ее публикации.
Но я думаю, что...
И больше ущерб, и
двоякая у меня позиция. Прежде всего, он абсолютно точно сказал, что на внутреннюю политику, предположим, администрации президента статьи Политковской или ее точки зрения не влияло и не могла влиять.
Но он сказал на политику страны.
Да.
Если политику страны совмещать с политикой партии правительства.
Я думаю, что она, так сказать, не влияла. Политковская очень активно влияла на позицию различных организаций, так скажем, общественных, неправительственных.
Ну и отношение обычных рядовых граждан к ситуации в Чечне тоже влияет.
Я могу честно сказать, что я с некоторыми ее позициями не был согласен. И более того, даже, по-моему, то ли Юлия Калинина, кто-то у нас в свое время, это лет 5 или 6 назад, мы даже дискуссию с ней вели на странице газет, там по ряду вопросов, связанных по Чечне.
Я не сомневаюсь, вот, конечно.
И были...
у нас в эфире она дискутировала с Ростовским по поводу президента Путина.
Да, совершенно верно. То есть ее позиция во многих вещах была спорная. Но это не значит, что журналист и не обязан, в общем-то, говорить истину. Он же, так сказать, не Господь Бог, так сказать, и какие-то заповеди, которые он должен, так сказать, нести люди, и они должны все выполнять. Журналист всегда в дискуссии должен быть. Есть какие-то факты объективные, но есть субъективная точка зрения того или иного человека. Есть законы, которые он тоже может обсуждать, как любой гражданин. Они могут быть приняты или не приняты, нравятся они или не нравятся, но, тем не менее, дискуссия всегда может быть. Я думаю, что чрезмерно жесткая позиция есть все-таки, конечно, раздражение, потому что смерть Политковской, конечно же, это не дело рук, как некоторые там, это кремлевская администрация там или что-то. Да нет, это все, это просто это безумие какое-то. Никто даже, это, так сказать,
это не обсуждается.
Угу. Есть некая, так сказать, провокация. Мне кажется все-таки, что какие-то бывшие, так сказать, офицеры или, так сказать, патриоты там с кавычками, так сказать, если их писать, это дело их рук. Это абсолютно, так сказать, отвязывание.
Это может быть месть.
Да, это, так сказать, месть. Это, так сказать, какая-то... Но я не думаю, что это вот кому... Да это глупость, чтобы там кто-то где-то из госчиновников там пытался уничтожить журналистов.
Такой. Но раздражение чем? Все-таки раздражение чем, вы считаете?
Ведь я считаю, что раздражение самой гибели.
Ущерб
Да, это ущерб. Это ущерб, политический ущерб, и то, что сегодня и Европарламент...
И так она их доставала, тут еще так не кстати.
Европарламент принял, так сказать, очень такое отрицательное решение в отношении России, и где опять свобода слова и Политковская звучит.
На первом месте.
Да, конечно. И Политковская, в общем-то, стала неким символом политических вот сейчас.
И так оно и
есть. Так и есть.
И так и есть. Скажите, пожалуйста, за чей счет устраиваются всероссийские шоу, когда мы видим в каких-то отдаленных городах явно организованные группы населения, граждане, которые не задали по существу ни одного принципиально главного вопроса президенту, спрашивает Иван Иванович, ну, насчет принципе, вот Павел Николаевич только что сказал, что вопросы эти достаточно большие массы людей, в общем, все-таки волнуют, ну, а за чей счет? Ну, за чей счет? Конечно, государство. Государственное,
конечно, государство.
За ваш счет, Иван Иванович. Юрий Николаевич, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите.
Алло, здравствуйте. Вот у меня сначала будет небольшая реплика, а потом вопрос конкретный к Павлу Гусеву. Вот всем порядочным людям известно, что вот общественная палата создана для оправдания и поддержки неблаговидных поступков власти. Вот вопрос такой. Павел Гусев ведь является председателем комиссии по печати в общественной палате. Вот вопрос. Считает ли он справедливым, как поступила власть с журналистом, который написал статью «Путин как фаллический символ России». Спасибо.
20 тысяч рублей обошла журналисту эта статья, это приговор суда.
Ну, могу честно сказать, что я бы в своей газете такую не опубликовал и считаю, что в отношении президента страны, как бы ты к нему ни относился, нужно соблюдать определенную словесную, так скажем, дискуссию. Ведь я могу честно сказать, что когда Путин был кандидатом в президенты, и вот 99-2000 год, вот это вот самый такой период, когда была антилужковская кампания. Мы проводили очень жесткую антипутинскую кампанию в МК, и мы поддерживали мэра, я этого не скрывал никогда, и боролись, так сказать, вот с той кремлевской, значит, семейщиной, которая, так сказать, тогда проталкивала такая вот этого кандидата. И мы очень жестко в словах и в действиях. Но когда президент стал президентом, мы продолжали...
Кто бы им ни стал.
Да, кто бы им ни стал. Угу. Я считаю, что должно быть сдержанность в определениях, так сказать, относящихся к президенту. На мой взгляд.
И здесь грань немножко журналистов.
Я считаю, что перебор существует в этом плане. Можно критиковать.
Но не до уголовного все-таки дело, мне кажется.
Да. Это да.
Это уж слишком.
Это слишком. Есть штрафы, есть там еще какие-то вещи, которые можно без уголовных дел наказывать. Но критиковать как угодно. Оспаривать позиции, пожалуйста, задор любой проявляйте, так сказать, и проявлять. Но все-таки в отношении, так сказать, словесных определений, фаллический или, так сказать, можно и задницу, и можно, так сказать, есть масса, так сказать, человеческих деталей тела, которые, так сказать, выражают сущность того или иного человека или могут выразить. Но
можно было обойтись.
Можно обойтись. Да.
Это правда. Мы эту заметку разбирали. У нас была целая программа посвящена этому. Все это мы очень подробно обсуждали. И, Павел Николаевич, первая часть вопроса была о том, что когда, действительно, он прав, что когда палата организовывалась, была очень резкая критика и в прессе в том числе, что это пиар-акция, это все опять под выборы, это все под президента. Вот заручиться поддержкой общественности и вообще этой идеей Суркова. И теперь, когда она уже работает довольно продолжительное время, больше, год уже почти вот скоро закончится, да? У вас ощущение, что это было несправедливо или это было справедливо, но потом палата зажила своей жизнью все-таки?
Нет, ну, конечно же, палата — это четко, так сказать, разработанная
схема,
и она входит в общую, так сказать, политическую схему и структуру власти, скорее всего. Вот. Это, здесь сомнений никаких нету. Очень разные люди. От тех, кто, так сказать, свято верит и свято голосует, до тех, кто свято не приемлет и голосует по-другому. Абсолютный разный диапазон. Плюс это абсолютно новая структура, которая, так сказать, до этого никогда не существовала в России. которая на сегодняшний день, могу честно сказать, выбивается по многим вопросам, наверное, из той схемы, которую бы ей предрекали те, кто ее когда-то рождал. Она выбивается.
Это как вот знаменитая партия «Жизнь», которая вдруг стала выбиваться из схемы.
Да, она выбивается, но пока еще, так скажем,
Тихо,
но выбивается, потому что я присутствую на многих заседаниях, присутствую, так сказать, на многих дискуссиях. Я бы не сказал, что... Я могу честно сказать, я бы не сказал, что там существует, знаете, вот одобрямс полный, и никто никого никогда не подходит. Более того, я иногда звоню и спрашиваю там, ребят, а вот мы вот сейчас проводим в Казани, значит, общественные слушания по вопросам свободы слова и защиты прав журналистов в регионах. Как вы к этому относитесь? Хочешь, проводи.
Угу.
Ответ.
Нормально.
Да, ну вот я и провожу.
Хорошо. Павел Николаевич Гусев, член Общественной палаты и председатель комиссии Общественной палаты по информационной политике и свободе слова в прессе, главный редактор газеты «Московский комсомолец» у нас в гостях на «Свободе». Задавайте ему вопросы 8 800 222 12. На пейджер тоже пишите. Что вы привязались к этому разговору Путина с израильским премьером? Солдафонский шут в мужской компании, обычное дело. Вы что, забыли, что Путин имеет звание полковника? Ну, Дмитрий указывает, что все это солдатский юмор такой. Господа, так, вам не нравится путинское совещание народа, там-то все, не читаю, потому что не подписаны.
А почему не нравится? Вот так я...
Чего
мы
не
же,
нравится?
Мы слово-то не сказали, что нам не нравится. Более того, мы сказали, все это хорошо спланировано, хорошая акция.
Не нравится.
Ответ дан то, что хочет услышать население.
Причем, знаете, что я вам скажу? Одну интересную вещь по поводу населения. Вот я специально звонила, есть такой специалист по рейтингам, который все время следит за Алиной Бородиной из газеты «Коммерсант». Утром я ей позвонила узнать прямую рейтинг, это прямой линии. Она говорит, катастрофическое падение рейтингов вот этой прямой линии по сравнению с прошлым годом. Уже людям неинтересно. Второй, конечно, момент, который меня задел, я узнала у знакомых с телевидения, что в Твери произошла техническая накладка, прорвался пенсионер, которого уже неудобно было отпихнуть к микрофону, и заговорил о фашизме в Твери, и это было не запланировано сценарием про фашизм, не нужно было говорить на этом телемосту, и даже были крики «Уйдите от микрофона, не позорьте Тверь» от тех граждан, которые были согласны со сценарием. Это было вот на техническом звуке, мне рассказали, очень четко слышно. И, конечно, это достаточно странно, потому что сегодня я сама вот получила, вот сегодня мне пришло письмо по почте от пенсионера из Санкт-Петербурга Павла Сергеевича Сергеевича, который тоже очень озабочен тем, что продается фашистская литература в Санкт-Петербурге, и все эти ужасные случаи. И вот простой человек даже мне пишет, хотя, казалось бы, какое я имею к этому отношение, не могу поправить ситуацию. И вот ветеранов войны особенно это беспокоит, но этот вопрос вот оказался таким нештатным.
Я могу сказать, что я не ветеран войны, меня это волнует, может быть, не в большей даже степени, потому что я с ужасом вижу, чувствую, к чему все идет, что сегодня нарастающий ком по созданию и по привлечению молодых, так скажем, отпрысков нашего Отечества в ряды вот этих националистических группировок. Они многие даже не понимают, я абсолютно уверен, не понимают, что они фашисты и что их идеология фашистская, что они проповедуют нацистские взгляды, прежде всего. Они просто этого не понимают. Они играют в некую игру, которую, мне кажется, в свое время, так сказать, вот государство пыталось тоже эту игру сделать. Это найти национальную идею любви к своей родине, к своей, так сказать, вот отечеству. Россия превыше всего, Россия, так сказать, самый главный наш символ, так сказать. Наверное, это так, и нужно все. Но при недостаточной вот нашей с вами экономической, вот этой жизненном, вот особенно, так сказать, вот в молодежной среде, где и безработица, и где, так сказать, жизненный уровень низ, когда вот эти идеи, то, что Гитлер в свое время, в общем-то, активно использовал в 30-х годах, когда в Германии был кризис 20-х, когда, так сказать, было общее недовольство. Вот все то же самое у нас. И это очень страшно. Я волнуюсь за то, что может произойти в государстве, погромы, о том, что это может...
Ну, вам
всё,
не кажется, что государство государство все-таки как-то на это продолжает закрывать глаза?
Я думаю, что да.
Я
думаю, что да, потому что вся та судебная система, которая сегодня полностью делает стойку смирной одобрямс в отношении любых действий власти, она сегодня, ведь посмотрите, у нас практически нет приговоров, которые бы осуждали.
Да, переводят по статье хулиганство.
У нас стесняются говорить о том, что у нас есть... Это не нужно, это наоборот должно быть. Это только такие приговоры, только такие действия суда. Очень жесткие, принципиальные, конкретные. А что у нас получается, когда фашистов там, вьетнамцев убили, выпустили всех этих, кто признали невиновными там, и прочее. Что происходит? Происходит безнаказанность. И абсолютно, так сказать, закрывается, психологически создается атмосфера. Давайте... Действуйте дальше,
да,
ребята.
Им они для чего? Для чего?
Я думаю, что в определенной степени и для запугивания.
Чтобы была еще какая-то сила, которую нужно бояться, чтобы все опять же отвлечь. Да. Все то же самое отвлечь. Валентин, пожалуйста, здравствуйте из Москвы, говорите.
Здравствуйте. Вы Павел Высов, я Валентин Устименко.
Очень приятно.
147-05-81 и 147-75-32. Я не буду говорить, какая лаборатория, но мы занимаемся анализом необычных мыслей. Пришли к выводу, что при определенных технологиях мозг может в 1000 раз лучше работать. И есть такая мысль, а если дать эту технологию нашему президенту, то страна совсем изменится очень быстро.
Да, спасибо, Валентин. Жаль, что вы вчера не дозвонились на прямую линию. Владимир из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я хотел два коротеньких вопроса.
Один. Владимир, один, пожалуйста.
Хорошо. Угу. Реагирует ли администрация президента на письма Путина?
Ага.
И, кстати, сказать, тут же, вот я на пейджере Светлана пишет, какие у вас взаимоотношения с Александром Минкиным, вы не ставите ему никаких условий?
Я могу сказать, что реагирует, наверное, потому что мы выдвинули и Союз журналистов Москвы, и редакции выдвинули Минкина, у него недавно 60-летие было, выдвинули его на заслуженного работника культуры. Без объяснения из администрации этот документ нам вернули обратно. Вернуть заявителю было запиской и все. Вот и реакция. Значит, читают.
Что может сказать Павел Гусев в ответ на обвинение о том, что МК по степени разлагающего влияния на молодежь ничем не отличается от телевидения? Каково его мнение об участии в общественной палате Пугачевой, Бабкиной, Кабаевой? И как он относится к тому, что кухарки могут управлять государством, спрашивает Дмитрий?
Значит, насчет развращающего влияния не знаю. Давайте приходите в редакцию, сядем вместе с вами, я вам просто обещаю, и вы мне покажете, какие статьи у нас развращают молодежь. Потому что я считаю, что сегодня... возьмите, включите ТНТ или, так сказать, какое-либо другое наше телевидение, когда идет там вот всякие, так сказать, разговоры, что показывают. Там, и, вот там разврат идет. Я думаю, что любой любовный сериал, он развращает народ больше, делает его тупым.
И недаром ваш Минкин отказался смотреть телевизор, как раз обозреватель МК.
Да, понимаете, вот что развращает. А если там вторая часть какая-то, что я уж не... Да.
Ну, вторая часть, вот она, собственно говоря, я тоже уже. Так, президент Путин, несмотря на всю хорошую подготовку вчерашней встречи с жителями России, был порой удивительно доступен и прост. В частности, когда он сказал о том, что совершенно нет возможности дозвониться до президента Карелии. Прокомментируйте эти пассажи. Не мог дозвониться, опять не мог.
Ну, вот сегодня в газете, по-моему, «Известия» они дозвонились до президента и... Ну, ведь Путин уже несколько раз, он до генпрокурора тоже один раз не смог дозвониться, когда там что-то случилось у нас очень жуткое в стране. Ну, такие пассажи бывают. Вот, насколько я знаю, президент Карелии летел в это время в самолете.
Кстати, добавлю про Израиль, что именно МК перепечатал с газеты «Маариф» маленькую такую реплику, что этот премьер-министр Израиля по ошибке назвал Путина Плутиным.
А, да.
Но сам этого и не понял, на самом деле, что сказал-то. Завершая на этом программу, уже тороплюсь, потому что 10 секунд, «Свобода в полдень» выйдет. И главная тема – в Москве проходит траурное мероприятие, приуроченное к 4-й годовщине Дубровки.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».